Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Иван Самойлов. И с особым мнением сегодня перед вами выступит доктор юридических наук, профессор Свободного университета Елена Лукьянова. Елена Анатольевна, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие мои.
Елена Анатольевна, прежде чем перейти к российской повестке, хотелось бы задать именно вам вопрос о Соединенных Штатах. Как у доктора юридических наук, новость появилась о том, что в Вашингтоне специальный прокурор Джек Смит подал федеральному судье ходатайство о снятии всех 4 обвинений с избранного президента Дональда Трампа по делу о попытке захвата Капитолия в 2021 году. И Смит также подал заявление в апелляционный суд в Атланте. И вот процитирую. «Позиция правительства по существу обвинения не изменилась, но обстоятельства изменились. Прокурор указал, что Конституция запрещает уголовное преследование действующего президента». Как это можно прокомментировать? Это какой-то, не знаю, какой-то выход за пределы нормы или все еще в пределах? Вот что это такое?
Я думаю, я вот специально сегодня долго слушала Сергея Алексашенко, они долго спорили с Юлией Латыниной, и Юлия Латынина как бы убеждала его, что пыталась убедить, что вот это давление, которая оказывается там лицами, которым принадлежит власть, власть придержащими, оно есть во всех странах, и все политики так или иначе пытаются избавляться от своих конкурентов или вредить им. Трамп же пообещал, что он отомстит всем, кто его преследовал. И Сергей Владимирович очень хорошо и отвечал, ну, хорошо, пусть пытаются, но есть судебная система. Есть судебная система, на которую, которая в соответствии с очень глубокой и серьезной американской традицией выстаивает во всяких самых разных штормах, бурях, четко следует принципам правосудия, верховенства права. Поэтому давайте посмотрим, что будет. На самом деле Трамп еще даже в должность не вступил. Давайте посмотрим, что будет, устоит ли судебная система. В Верховном-то суде сейчас уже немножко неравновесная ситуация, но опять же очень интересно, ведь Верховный суд США, судьи в него назначаются тем президентом, который есть у власти. Обычно там паритет. И если мы помним, во времена Обамы одна из старейших судей, знаменитая Рут Гинзбург, очень старенькая уже пожилая была и хворала, и она очень надеялась дожить до следующего демократа. Нет, это было при Трампе. Это было при Трампе. Она пыталась дожить до следующего демократа, чтобы на ее место не назначал судью республиканец. И не дожила. И Трамп все-таки успел назначить там с некоторыми процессуальными экивоками. Он все-таки назначил своего судью, хотя это тоже пришлось практически на его выборы. Не должен был, но назначил. Вот в эту каденцию Трампа, по моим сведениям, два еще судьи должно смениться. Два судьи должны уйти на пенсию. И тогда будет не паритетный с точки зрения политических, там, политической принадлежности, не паритетный Верховный суд.
Но состоящий опять же, из республиканцев. Получается.
Ну, где будет большинство голосов республиканцев, да? Нет, конечно, не из одних, но их будет больше на несколько голосов. И вот тоже мне, например, очень интересно посмотреть, а как это будет действовать. Вот судья ведь, по идее, не должен руководствоваться никакими своими политическими предпочтениями или там партийной принадлежностью. И мне будет очень интересно посмотреть, как выстоит эта система. Я сама юрист, и мне самой приходится принимать те или иные решения, и мне приходится смотреть вглубь себя. И я много лет наблюдаю и российских судей, прокуроров, и адвокатов. Они разные, кстати. Это то, что у нас на поверхности, в громких новостях. Это далеко не весь судейский корпус российский. Поэтому Америка сейчас, на мой взгляд, через 200 с лишним лет после ее учреждения и принятия Конституции проходит такой очень кризисный этап на проверку собственных институтов, собственной демократии, собственной политической и демократической культуры. Да, кризисный, да, это может быть чревато некоторыми неожиданностями, но посмотрим, посмотрим, потому что она всегда была образцом, но тем не менее этот образец был очень-очень старый. Посмотрите, ведь все-таки Конституция – это очень живая штука. Жизнь меняется, и Конституция должна адаптироваться к меняющейся жизни. В США эту функцию выполнял Верховный суд, который как бы своими решениями корректировал вот эти конституционные устарелости. Посмотрим. В целом это для нас сегодня вот такая лаборатория демократии, которая находится в условиях очень серьезного эксперимента.
Не отходя от международной повестки, Илья Евсеев, наш зритель, постоянный вопрос задает. Елена Анатольевна, интересна ваша оценка решения МУС в отношении Нетаньяху и Галланта. Можно ли сказать, что это сугубо политический вердикт? И в целом, как вы оцениваете МУС как институцию сегодня?
Смотрите, МУС на самом деле институция довольно молодая. Она еще не накопила вот того багажа собственного опыта. И это же суд, ну, в котором не очень много как бы в производстве находится дел одновременно. Поэтому мне не нравится, честно, решение МУС по последним ордерам на арест. Там же не только Нетаньяху и Галан, да? Там же еще у нас уже погибший, забыла, как зовут.
Из Хамаса лидер.
Да. Вот, поэтому не знаю. Мне кажется, что отчасти, вот когда мы ставим на одну доску Путина и израильских лидеров, это не очень здорово. Это как бы очень сильно снижает значение ордера на арест Владимира Путина. Но Вот как можно судить, если у нас в руках нету тех документов, которые оценивал МУС при вынесении этого решения? Вот как бы с одной стороны мы смотрим сверху, но у нас в руках нет документов. Эти документы не могут быть статьями из СМИ, где там, допустим, палестинская пресса пишет, у нас погибло столько-то, а израильская говорит, что это не так, и что жертв совершенно другое количество. Я не знаю, чем оперирует Международный уголовный суд. Меня удивило несколько, что обычно ведь такие ордера, они ну, как бы не выносятся в паблик. Да? Они выдаются и не публичатся. И для меня немножко странно, почему они опубличены так сильно, да. Но, к сожалению, данных у нас маловато, чтобы судить о том, что легло в основу этих ордеров.
Но эти же ордера должны быть рассекречены? То есть эти данные должны быть предоставлены общественности в какой-то момент? Ведь по Путину и по Шойгу тоже засекречены вот эти ордер. Ага.
Они все такие, такое правило Международного уголовного суда. Но вообще-то, мне кажется, ну, опять же, это мое кажется, оно не основано, вернее, основано на очень маленьком количестве данных. Мне кажется, что немножко поторопился Международный уголовный суд, может быть, поддавшись вот этой международной истерике и неким трендам. Это было бы плохо для него. Я буду, на самом деле, очень рада, если однажды меня в этом разубедят. Мне вообще не нравятся суды, которые подвергаются давлению общественного мнения.
У нас сегодня заявили, что россияне смогут вступать в Талибан торжественно практически, если организацию исключат из списка террористической организации. Вот об этом рассказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. Перед этим в Госдуму внесли законопроект об отмене запрета движения «Талибан», но не только этого движения, если быть точным, о временном исключении организаций, в том числе международных, из списка запрещенных в России. И По задумке автора документов появится возможность временной приостановки статуса террористической организации, если она прекратила существование деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма. И как раз накануне Сергей Шойгу встречался с представителями Талибана, разговаривали об экономическом сотрудничестве. Как вы считаете, почему сегодня вносят этот закон?
Ну, во-первых, мне кажется, что это совсем не полномочия Государственной Думы. От слова «ну никак». Это не она вносит в этот перечень организации, поэтому что-то они там перепутали явно. Зачем им это нужно? Это чисто политическое решение, насколько я понимаю, опять же, имея очень немного данных, идет договоренность с талибами об участии там их в той войне, которая ведется Россией против Украины. Да, ну вот такие слухи имеют место быть, но опять же, непроверенные, неподтвержденные. Честно, но надо разбираться. Ну точно не полномочия Государственной Думы, ну никак. Ну, то, что они там сейчас творят последние годы, особенно они как бы по нарастающей это делали в течение уже там минимум 15 лет, но то, что они творят, и то, что они вносят, и те законопроекты, которые предоставляются, ну, их комментировать совершенно невозможно, потому что это не правовые законы. А к вопросу о том, кого признавать террористической организацией, не признавать, понимаете, вот Марата Гельмана признают
террористом, да? Просто хохма, да.
Но ведь ну, хохма-то хохма. Откуда эта хохма берется? Она берется как в одну сторону, где можно кого угодно и за что угодно. Ну, давайте я буду плевать в потолок, и меня могут за это признать. Помните, Пеппи Длинный Чулок, тройной плевок с прыжком. Это можно признать за это террористом, потому что если захочется. А почему? Почему так можно сделать? Потому что определение терроризма, равно как определение политической деятельности, иноагента, они совершенно не, то есть абсолютно резиновые, то есть они могут быть привязаны к одному или к чему-то другому, там нет правового определения, там нет правового смысла, там нету пределов правомерного или неправомерного поведения, после которого тебя могут признать террористом, а при наличии которого тебя могут вынести из этого списка. Это невозможно комментировать юристу. Это действие по принципу «принято, извольте исполнять». Вот мы так хотим, и мы сегодня... Это произвол называется. Абсолютный произвол, где произвольно признают, произвольно выносят из этого списка, и ничего за это типа не будет.
Да, Елена Анатольевна, но не может ли это помочь адвокатам в перспективе, например, снять статус террориста-экстремиста с того же Марата Гельмана, там, не знаю, с Бориса Кагарлицкого, с Бориса Акунина, ну, у нас сегодня очень много, с Юлией Навальной. Там, список террористов, он очень широкий.
Боюсь,
сегодня.
Боюсь, что нет.
Вообще
никак. Боюсь, что нет, он совершенно никак не поможет, потому что, выводя талибаны из этого списка, они же не говорят, почему они его выводят оттуда. Потому что он что пропагандировать там будет? Как там сказано? Перестанет пропагандировать. А что, Юлия Навальная пропагандировала? Или Марат Гельман пропагандировал? Или Кагарлицкий пропагандировал? Или Быков пропагандировал, или Глуховский пропагандировал, да побойтесь Бога. Нет, они же опять не говорят, почему. Они опять не устанавливают никаких критериев, значит, они будут делать произвольно. Произвол – это ведь не только «хочу казню, хочу милую», это «делаю, что хочу». У меня в руках сила и власть, я делаю, что хочу. Вот и все.
По поводу иноагентов, вот последнее в этой теме, закон о контроле доходов иноагентов недавно анонсировал Вячеслав Володин в Государственной Думе, и там говорилось о том, что получить деньги, заработанные в России, иноагенты смогут только после снятия этого статуса иноагента. Вообще, чтобы, в принципе, получить деньги от гонораров творческой деятельности, нужно будет завести специальный счет рублевый. Если они сами не заведут, то должны будут завести те, кто им выплачивает эти гонорары. А получить эти деньги они смогут только после снятия статуса. как тогда иноагентам, в принципе, находиться в России? И вас это как-то может коснуться, например, или никаких сейчас, никакой работы в России не проводится? Угу.
Нет никаких гонораров, у меня есть пенсия и больше ничего. Но они и до этого могут тянуться, да. А на самом деле это антиконституционный закон, просто жестко антиконституционный, как, собственно, все законодательство об иноагентах и физлицах, все, от дзынь до блям, то есть от того, что не могут преподавать, от того, что не могут участвовать в выборах, от того, что не могут агитировать, от того, что не могут наблюдать, от того, что не могут получать авторские вознаграждения, принцип равенства граждан перед законом нарушен. Граждане России равны перед законом. Не могут быть какие-либо граждане категории граждан изъяты из этого равенства. Вот и все. Поэтому, на мой взгляд, этот закон, у нас сегодня есть право Конституционного суда рассматривать проекты законов, вот если бы нашелся какой-то смельчак, и вот сейчас бы на стадии законопроекта обратился в Конституционный суд, я бы посмотрела бы, как Конституционный суд бы, в какое бы он положение попал. Вообще в тяжеленькое. Вообще в тяжеленькое. Так что, в принципе, он настолько явно антиконституционен.
Дискриминационный, что... самое главное тоже.
Конечно, дискриминационный, чистой воды.
Что касается той эскалации, которая сегодня происходит, эскалации боевых действий, недавно было 1000 дней войны, как вы видите вот все, что происходит, как вы оцениваете эту ситуацию и, может быть, видите, куда это потом может пойти? Владимир Путин очень редко обращается перед нацией, но он все-таки выступил. Вот это вот удар орешника, так называемого, по Днепру. С другой стороны, разрешили западные страны бить Украине дальнобойным оружием по территории Курской и Белгородской областей. Это эскалация перед деэскалацией, перед какой-то попыткой договориться. Или все-таки сейчас вообще может конфликт разрастись в нечто, ну, совершенно чудовищное и огромное?
Это война. Война – это всегда очень страшно. Эта война очень несправедливая. Эта война непонятно за что. Ну, с точки зрения России, непонятно за что. Для реализации каких амбиций? Потому что территория России со своей бы справится. А население, ну, не сильно прирастет Россия, да и содержать территории, в которых население явно настроено против тебя, где придется поддерживать порядок, а еще и с партизанами, извините, сражаться. Ну, так себе удовольствие. Земля разбомбленная, земля стерта, где города стерты с лица земли, начиненные минами, с порубленными, искореженными лесами, реками и всем остальным, это же ужасно, непонятно зачем, да, то есть явно дело не в этом. Эскалация. Тут две стороны, одна из которых совершенно точно хочет, я имею в виду две больших стороны, России и весь остальной мир, который считает, что это экзистенциальная несправедливая война, что нарушена вся система международной безопасности и, в общем, российские действия незаконны. Ну, мы берем третью часть мира, которая, в общем, далеко от России и Украины, которая, в общем, все пофиг, да, которая либо слушает российскую пропаганду, имеется в виду глобальный юг, ну, не сильно участвует как бы во всех этих процессах. Здесь есть две стороны противостояния. Ну, вот то, что с моей точки зрения добро и зло, демократические правила, правила поведения в международном сообществе и вот такая агрессия безжалостная с военными преступлениями со стороны России, с нарушениями всех этих правил, да. Поэтому разрешение Украине использовать оружие для ударов по России, ну, на мой взгляд, выглядит совершенно справедливым, потому что Россия, Украина обороняющаяся сторона, Украина – это жертва, она, собственно, никого не пыталась завоевывать, никакие территории себе приращивать не собиралась, она просто обороняет свою собственную территорию, и здесь с этой точки зрения все справедливо совершенно. А вот удар баллистической ракетой среднего радиуса действия, это эскалация, это действительно эскалация. Но мы совершенно, у нас опять же нет никаких данных, что происходит в голове у Путина, для чего он это сделал. Высказано уже 1 200 000 предположений. А его обращение к населению, слушайте, вот, может быть, я скажу то, что многим не понравится, но мне оно показалось. Мальчик играет в игрушки, очень опасные игрушки. И вот ему машинку там, ракетку показали. Он даже не понимает, что это такое, но она бахнула, и он от восторга подпрыгнул, да, и начал ей угрожать. А он даже, по-моему, существа не понимает, что такое ракета среднего и малого радиуса действия, да. Он совершенно не в курсе и не помнит, и помнить не хочет, как мир избавлялся от этих ракет там 35 лет назад, как Горбачев и Рейган подписывали это соглашение, договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, какое огромное облегчение испытал мир, когда этот договор был подписан, насколько много освободилось средств у государств, которые могли быть пущены на мирные дела, да, на развитие экономики, на поддержание населения, на социалку, на все остальное. Поэтому все это как чудовищно совершенно.
Да, Елена Анатольевна, на это можно ответить. Вот, например, так отвечает Рябков из МИДа, уважаемый Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России. Он сказал, что, ну, первым был глубоко ошибочный шаг администрации США по выходу из того самого договора. Они первые, как бы, вышли из договора. Поэтому сейчас нарушения никакого нет, да.
Это точно такой же вопрос, как то, кто покинул Совет Европы. Россия вышла из Совета Европы, выйдя таким образом из-под юрисдикции Европейского суда, или Совет Европы исключил Россию из-за своего состава, из организации. Да, там разница в один день. Насколько мне известно, Соединенные Штаты прекратили продлевать этот договор, потому что Россия нарушила все, что могла. И именно невозможность соблюдения этого договора, Рябков же как бы лукавит слегка. Ну, то есть, главное, чтобы мы все делали по закону. Ах, сегодня, вчера было ограничение, сегодня нет. Мы эту одну ракету, одну, я надеюсь, что их даже 20 нету, честно говоря. А если есть, то плохо полетят. Но Рябков лукавит. Американцы перестали продлевать этот договор, потому что у них были абсолютно точные данные, что Россия его нарушает. Вот пример этой самой ракеты. Она не вчера произведена,
Ну.
отнюдь. Она из межконтинентальной ракеты умышленно переделана во время действия этого договора, когда нельзя было. Она переделана в ракету малой и средней дальности. Я не военный эксперт, я в ракетах ничего не понимаю. Я смотрю как юрист на этот процесс. И да, сегодня Рябков говорит, у нас нет ограничений, можем. Но сначала мы все нарушили, потом с нами разорвали договоренности, потому что с нами никакие договоренности невозможны, потому что мы все будем нарушать, потому что произвол, и потому что мы делаем, что хотим. Мы точно так же нарушаем все остальные международные договоренности, в том числе с Украиной, гарантами целостности, которой мы были, а теперь мы эту целостность сами нарушили, да? И это касается огромного количества международно-правовых документов, где Россия себя ведет как отъявленный хулиган и в ряде случаев как просто преступник, что касается военных преступлений. Поэтому о каких договоренностях может идти речь? Да, Рябкову удобно сегодня сказать, что мы тут ни при чем, нам все можно. Но для этого надо было создать условия, чтобы нам все было можно.
А Владимир Путин, он блефует, когда угрожает, например, сегодня на какой-то эскалации, развитием, да и ядерным ответом. В принципе, об этом тоже говорят. Вот сегодня Миронов Сергей вышел в футболке на заседание Государственной Думы, в футболке «Крепкий Орешкин». И Володин его похвалил за это, сказал, что вот в пример его поставил. Всем нужно так надевать эти футболки и выходить.
Это же клоунада.
Абсолютно.
Клоунада, цирк, совершенно неприличная клоунада. Ну, смотрите, мы же не знаем, блефует Путин или не блефует. Тут есть несколько вариантов. Он не в курсе, ему рассказали, ему кажется, что он не блефует. Ему кажется, что он крепкий орешкин, ему кажется, что он всем козю показал, и все испугаются, да? Он в это верит. Пожалуй, отчасти прав Владимир Борисович Пастухов, мы точно не знаем, никто из нас не знает, блефует он или нет. Скорее всего, ох, какой красавец-то, боже.
Сначала с кувалдой, теперь вот крепкие орешки.
Ну, цирк. Вообще, пожалел бы свои седины.
А вы же знакомы, да?
А так, ну, человек-то, в общем, не семи пядей во лбу. Ну, далеко. Но там, честно, с пядями во лбу плоховато у подавляющего большинства сегодняшних депутатов, вернее, наверное, ну да, у подавляющего большинства. То есть трудно будет единицы нарыть, которые думать умеют или знаниями серьезными обладают. Вот, так что Владимир Борисович Пастухов меня немножко смутил. Он подходит к этому поведению Путина не с точки зрения того, блефует он или не блефует, а в какой угол он сам себя загоняет вот этими заявлениями. Потому что если с точки зрения психологии бандитов смотреть эту ситуацию, то, по идее, пацан не может отступить дальше, если он уже пригрозил. Но опять же, это такие общие размышления о потенциальной психологии этой команды преступной, которые мы не знаем, насколько они смелые, насколько они трусливые, что у них за понятие на самом деле. В общем-то, все равно у нас данных очень мало, чтобы сказать, блефуют и не блефуют. Да, нервозность огромная, да, эскалация происходит, да, страны думают, что с этим делать, да, перемещаются центры сопротивления после избрания Трампа, и мы посмотрим, что будет сейчас на совещаниях НАТО, как себя поведет Европа. Но мы живем в дико турбулентное тяжелое время, то, что китайцы говорят, пожелай своему врагу жить в эпоху перемен. Да? Но что ж, мы в нем живем, и как бы тяжело нам ни было, мир меняется, и мир, вот эта война, она совпала, как мне кажется, с очень большим прорывом. А любые прорывы вперед, они тянут за собой вот эти ретроградные постоянно попытки вернуть все на круги своя к старым видениям. То есть прорывы любые большие, они наталкиваются на очень большое сопротивление. Собственно, если взять нашу чудесную планету со всем ее населением, мы видим, что мы куда-то очень сильно прорываемся. Конечно, не хочется жить в такие времена. Конечно, хочется жить в мире, цветах, добре и созидать, а не разрушать. Но что ж, это испытание для каждого из нас. И что ж, человек не может, он, может быть, и не любит выбирать, но у него не может быть ситуации, когда он не делает выбора. Вот мы находимся в состоянии квантового такого сдвига, большого внутричеловеческого ментального ценностного выбора сегодня. Каждый из нас.
Да, вот у некоторых людей, которые находятся под бомбежками, может быть, и не хватает времени на такие размышления. Это, конечно, и украинцы прежде всего. Это и россияне из приграничных территорий. Вот хотелось бы о них тоже немножечко поговорить. Беженцы из Курской области, переселенцы, да, вынужденные, подали меньше, чем за 2 недели 24 тысячи заявлений на жилищные сертификаты. Я напомню, что они до сих пор находятся без жилья, в центрах временного размещения располагаются. И эти сертификаты не давали. Первый сертификат на покупку жилья власти начали выдавать только после того, как жители района вышли на митинг, жители Суджи вышли на митинг в Курске, на центральную площадь в огромном количестве и потребовали, чтобы им им выдали сертификаты, чтобы им как-то помогли, поскольку они не знают, как жить завтра, куда отдавать детей в школу, где, в принципе, находиться и так далее. Может ли это сейчас такое сработать? Могут ли, можно на этих жителей рассчитывать как на, не знаю, какой-то вот очаг сопротивления, что ли, какого-то рода? Или они все-таки прежде всего решают свои бытовые такие вопросы, и им не до глобальных мыслей о добре и зле, опять же, о том, в правильном ли направлении идет страна, и виноват ли Владимир Путин и его, значит, окружение вообще в принципе в том, что сейчас происходит?
Жень, а вот у вас нету данных, сколько таких сертификатов выдано?
Выдано, ну, насколько мы видели по фотографиям, по-моему, 2 выдали пока что. Ну, не густо.
Вот вы совершенно правы. Вот я тоже знаю только то, что выдано ровно 2.
Да. Остальное... То есть из 24 тысяч выдано 2, да.
Ну. 24 тысяч выдано 2. Причем, насколько я понимаю, не знаю, это 2 женщины, одна из которых жена военнослужащего, если я не ошибаюсь.
Да, многодетная
ровно
мама.
2. Вот ровно 2. Хотя ситуация в Курской области, она не первый месяц длится, да, ей уже почти полгода. И люди там и без жилья, и с уничтоженным жильем, и с возможностью вернуться, и с отмародеренным бизнесом, жильем, и так далее, и так далее, и так далее. Я сегодня честно попыталась порыться, а где же у нас компенсации заложены? Чего ж так власть-то у нас растерялась? Вот в Украине есть закон о компенсациях, есть постановление правительства, а у нас это все раскидано. И вот чисто для вот такого ущерба, возмещения ущерба, у нас, честное слово, нету комплексных норм вообще. То есть у нас есть как бы правило, что если в случае введения военного положения...
Которого нет.
То есть на самом деле все, что происходит, это цирк с конями. Наверное, сейчас им придется какое-то все-таки решение принимать, потому что они очень боятся, что эти люди станут очагом сопротивления. Они не станут, потому что им не потому что они тупые или какие-то непонимающие, глаза у них открываются, но им надо, вот правы, вы правильно все сказали, им надо детей в школу, им надо где-то есть, им надо где-то спать, им просто не до того. Вот шахтеры, которые бастуют, да, когда там как есть у нас шахта, на которой деньги там не выплачивают, mm-hmm. которые меньше. Вот они станут, они могут. А вот этим людям не до этого очагом сопротивления просто невозможно. Им нужно экстренно обустраивать каким-то образом свою жизнь. Значит, я все-таки не нашла комплексный какого-то закона или нормы для вот такой ситуации, как в Курской области. Нету. То есть только в военное время, в условиях военного положения. Да и то, как бы не очень развита эта часть гражданского законодательства у нас, где компенсации предусмотрены. То есть я вот нашла всякие там компенсации. Ну вот, например, смотрите. Угу. В случае повреждения жилья предусмотрена выплата там, до 6 тысяч рублей за квадратный метр. В других случаях жилищная помощь 35 тысяч рублей за квадратный метр утраченного жилья. Но будет это? Сомневаюсь. Им сейчас надо идти дальше. В случае там утраты до 100 тысяч чего? Утрата имущества максимально... компенсация составляет. Это разные акты и вот разные цифры. В случае полной утраты имущества максимальная компенсация 100 тысяч рублей на человека за утрату имущества первой необходимости, например, холодильник, плита, мебель, выплата 100 тысяч на домохозяйство. То есть разные субъекты. За частично поврежденное имущество 50 тысяч на человека. Это в разных актах, в разных местах условия не до конца прописаны, и вот им бы сейчас вот принимать законы-то такие, думе сидеть, вот прямо про это, а не про иноагентов, и не про Талибан, вообще рассуждать и не про child-free, а надо бы сегодня взять и посмотреть, а что у нас в таких случаях предусмотрено. Но ведь тогда придется что сказать? А как, в результате чего утрачено имущество? Что случилось? И тогда придется признать, что идет война на нашей же территории. В этом чрезвычайная ситуация или что там они объявили в Курской области.
Ситуация, просто ситуация. Даже не чрезвычайная. Да.
Поэтому вот такая штука. Причем вот все на контрасте с украинским законодательством, где прямо написано «закон о компенсации».
Да,
И
и вот
там написано.
про губернатора Белгородской области тоже хотела нашим зрителям сообщить. Гладкова, да, знаменитого, который на самом деле довольно-таки популярный сейчас губернатор стал, он предложил запретить парковаться в районах, которые попадают под обстрелы. И вот он пожаловался в своем телеграм-канале, что местные жители оставляют автомобили на обстреливаемых территориях, потому что знают, что власти возместят повреждения. Он заявил, что власти потратили на восстановление машин уже около 3 миллиардов рублей. Ну сколько можно, заявил Гладков. И вот теперь будет запретил парковаться, значит, в районах, которые подвергаются обстрелу.
А как он докажет, что граждане умышленно оставили свой автомобиль, чтобы получить компенсацию? И хватит ли этой компенсации? Он же общую сумму назвал. Он же не назвал, сколько дают за одну машину, да, и в каком порядке. Что-то мне это кажется сомнительным, да, эти миллиарды рублей. А хватит ли человеку той компенсации, вот он умышленно типа оставляет в местах опасных для обстрела, да, свой автомобиль, а он завтра купит на эту компенсацию что-нибудь другое. Машина для чего нужна? Чтобы на ней передвигаться, особенно в условиях вот таких вот огромных грозящих опасностей. Людям надо передвигаться, ездить в магазин, помогать родным, убегать из территорий, которые подвергаются обстрелам. Ну,
Да.
вообще говоря, какая-то ерунда.
Но, тем не
Какая-то
менее,
ерунда.
люди виноваты, значит, развязали войну, но люди во всем виноваты. Они вот пытаются специально припарковаться в местах, где обстреливают, чтобы получить компенсацию. Вот такие меркантильные у нас люди. Друзья, если вы нас смотрите из...
Давай
Ага.
еще на минуту продлим. Ну хорошо, вот он запретит парковаться, да? То есть это что будет? Вот запретить
Штраф еще
парковаться.
назначат.
Это туда надо сколько исполнителей нагнать в эту территорию, которая подвергается бомбардировке, чтобы они фиксировали эти незаконные парковки, выписывали штрафы. Это
Эвакуировали.
эвакуировали. Это что вообще? Ну, как? Вот всегда, когда какое-нибудь правило вводится, я задаю вопрос, как исполнять будем? Ну, это нормально.
Да, друзья, если вы смотрите нас из Курской или Белгородской областей, напишите, пожалуйста, и в комментариях, что у вас сейчас там происходит. Напишите на почту «Живого гвоздя». Может быть, мы пригласим вас в эфир, чтобы узнать, как сейчас живут временные переселенцы, вынужденные переселенцы, беженцы. Что вообще сейчас происходит, поскольку вот нам приходится все узнавать из телеграм-канала губернатора Гладкова, где информация не всегда бывает адекватный, что называется.
Они беженцы, не беженцы, не беженцы.
Да, вы говорили, кстати. Ага, это я перепутала. Вынужденные переселенцы.
И переселенцы, да.
Вот, вынужденные переселенцы. Немножечко у нас времени осталось. Да, тогда возьму паузу на рекламу небольшую. Друзья, shop.diletant.media, во-первых, вы можете зайти на этот сайт после эфира нашего и поддержать канал «Живой гвоздь», приобретя какую-нибудь книгу историческую. И хотелось бы рассказать про книгу «Военная переписка Троцкого». Вот эта новая книга появилась у нас. «Военная переписка Троцкого. Июнь-декабрь 1918 года. Как создавалась Красная Армия». Это абсолютно большинство документов сборника издается впервые. И сборник открывает системную публикацию военной переписки Троцкого в годы Гражданской войны. 1500 документов, телеграмм, распоряжений, других материалов, подписанных и полученных Троцким в это время. Адресатами переписки были Ленин, Свердлов, Дзержинский, Красин, Сталин и другие представители большевистского руководства. В общем, друзья, из этих переписок вы можете узнать, ну, действительно почувствовать, как создавалась Красная Армия. Также Троцкий переписывался и с региональными военкомами, и с фронтовым командованием. И вот, мне кажется, это очень интересное чтение, по крайней мере. Поэтому заходите, сайт shop.diletant.media. Военная переписка Льва Давидовича Троцкого, 1918 год. Также можно приобрести там книгу про Никиту Хрущева и другие исторические книги, которые там представлены. Таким образом, вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь», что для нас очень важно сейчас особенно. И можно поддержать также, отправив донат по QR-коду, который вы видите на своих экранах, или подписаться на регулярные пожертвования на Boosty. И в оставшееся время нашего эфира хотелось бы немножечко поговорить о будущем. Недавно у вас прошел комитет антивоенный в Берлине, где вы тоже выступали на панели. Вот я прошу Ваню фотографию тоже показать с этой панели. Дискуссия о будущем России. И в вашем Фейсбуке, наверное, ваш коллега, он регулярно публикует такие большие, большие объемные статьи. Я рекомендую нашим зрителям зайти, если интересно. И там любопытная такая была статья о дорожной карте для второго дня. Как в условиях транзита избрать легитимную власть. И да, и вот как раз он пишет о том, что есть там, первый день, понятно, все будет, резко произойдут какие-то перемены, мы на это никак не можем повлиять. Второй день нужно как раз провести выборы и создать вот эту легитимную власть установить. А третий уже создавать конституционный дизайн. То, над чем много работают действительно и правоведы, и юристы, и так далее. Но как в этот момент перехода создать действительно легитимную власть, которая бы представляла большинство населения действительно?
Ну, смотрите, Аркадий Ефимович Люборев, что он хочет, он для чего эти посты пишет? Потому что он в свое время, он вообще-то по образованию биолог, да, но он много-много лет занимается избирательным законодательством, и ему кажется, что он все в этом понимает. В том числе человек очень скрупулезный, очень аккуратный, он в мелочах вглядывается в каждую букву избирательного и запятую избирательного закона. Ему однажды показалось, что их слишком много, они слишком толстые, поэтому все это надо кодифицировать, то есть создать единый избирательный кодекс, чтобы было удобнее работать. И вот, собственно, на этой волне, на создании этого избирательного кодекса, который много-много лет обсуждается, много раз анонсировался в Думе, ничего из этого не получилось, а Аркадий Ефимович продолжает на этом настаивать. Я против. Потому что
почему?
Я считаю, что кодифицировать, знаете, что это такое? Это когда много-много всяких законов на одну примерно тему. Есть у юристов два таких термина – систематизация и кодификация. Одно дело, когда у нас, допустим, 10 законов примерно на одну тему, и мы их соединяем в один. Но зачем нам 10, можно один. А кодификация – это когда мы приводим это все в систему, поэтому вот гражданское, уголовное законодательство, природоохранное – это уже гораздо больший документ, он гораздо более сложный, называется кодекс. У нас в избирательном законодательстве законов ведь не так много. На самом деле у нас есть рамочный закон об основных гарантиях, у нас есть закон о выборах в Думу, он может быть соединен в будущем, если надо будет избирать все-таки Совет Федерации по законам о выборах Совета Федерации, закон о выборах президента, а дальше у нас региональные законы и муниципальные законы о выборах представительных органов разного уровня. Для чего нам кодекс? Совершенно не нужен. Есть рамочный закон, все остальные законы не должны ему противоречить, всего лишь навсего. То, что эти законы не должны быть такими длинными, такими толстыми, такими нечитабельными, это, как говорится, ежу понятно. Их просто надо на две трети убрать из них все глупости, и мы уже этим, собственно, занимаемся. Мы смотрим, как очистить это наше избирательное законодательство от всей той безобразной авторитарной мишуры, которую на него налепили. Законы сразу станут легче, проще читаемые, будет сразу видно, в чем они противоречат рамочному закону. А вообще я бы создавала, и вот тут я, кстати, с ним согласна, что начинать надо с муниципальных выборов. Надо сделать так, чтобы были нормальные выборы местного самоуправления. Поэтому вот с этой идеей не согласна. Избирательное законодательство легко очищается от всякой дряни. Теперь вопрос второго дня. Никто из нас, ни Аркадий Ефимович, ни я, не знаем, какой будет первый день, какой будет второй, и, собственно, не совсем наша эта задача. Не наша задача. То есть, ну, меня она касается чуть-чуть в большей степени, потому что я все-таки тем или иным образом занимаюсь политикой, хотя я, конечно, все-таки эксперт, а не политик. А вот этот переход власти будут делать политики. Одни или другие, и наша задача, задача юристов, для любых ситуации или хотя бы для нескольких вариаций подготовить то, что у них может оказаться в руках. В первый момент, когда власть начнет меняться. Опять же, мы не знаем, как она будет меняться, в какую сторону. Будет ли это резкая демократизация, будет ли это какая-то оттепель. Но вопрос, тут Аркадий Ефимович совершенно прав, нужно готовить свободные и справедливые выборы, нужно формировать легитимные органы. Но мы их не можем сформировать по определению. Вот завтра выборы, сегодня власть меняется, завтра мы их не можем провести. Почему? Потому что у нас нет политических партий. Нам сначала нужно очень быстро восстановить политические партии, чтобы была политическая конкуренция на выборах.
А все это
Мы не поймем.
время, что это будет без времени какое-то, без власти или что?
Нет, почему? Я думаю, это будет какой-то чрезвычайный орган. Он
Чрезвычайно.
будет. Чрезвычайный переходный орган. Самое главное, чтобы он не засиделся, потому что любой случайные органы, они не захотят потом расходиться. Поэтому это должен быть очень недолгий период. Он не должен быть больше полугода. Ни в каком случае. И за это время предстоит огромная работа. Чтобы этой работы было чуть-чуть меньше, и чтобы она была... Еще бесконечное количество. Но хотя бы за... Вот нам сейчас надо подготовить, собственно говоря, ту базу, чтобы вот эти полгода... Этот промежуток времени был максимально коротким.
А
И вот,
через...
собственно, об этом и говорил на антивоенном комитете. Я говорил, сегодня надо очень много работать. Очень много работать. Делать муниципальную реформу, делать партийную, готовить партийную реформу. Это сложные законы. Их не очень легко писать. А готовить переходную конституцию, переходную. Потом уже рисовать большой конституционный дизайн. Нам нужно то, что если мы по сегодняшней конституции будем избирать кого-нибудь, у нас будет, простите, с 3 по 8 главу тот же самый президент, который, простите, определяет основы внутренней и внешней политики и имеет полномочия по отношению ко всем ветвам власти. Нам нужна переходная конституция. Потом сядем рисовать новый дизайн, если уж он так понадобится, да?
Да. Елена Анатольевна, можно уточнение? А этот чрезвычайный орган, он будет выборный, он будет, или он как-то стихийно сформируется?
Он вряд ли будет выбранным. Но, опять же, было бы очень хорошо, если бы мы этому органу нарисовали заранее клеточку, из которой он не сможет выпрыгивать, что он переходный, временный, короткий, у него такие-то функции. А вот как он будет называться, это я не знаю. А в общем, не важно. А в общем, не важно как. Главное, чтобы он был временным, переходным и на определенный период для выполнения четко очерченных задач. Восстановить партийную систему, объявить и провести выборы максимально свободные и справедливые, там, допустим, восстановить каким-то образом судебную систему, очистить ее, чтобы, потому что мы без судов ничего не можем решать. Вот даже мы проведем свободные и справедливые выборы, а кто-то останется недоволен, кто-то фальсификации
Конечно.
увидит. Кто, где у нас арбитр? У нас арбитр должен быть. Поэтому мне это видится вот так. Мне это видится вот так. Я, честно говоря, задумалась сейчас все-таки сесть, и пока есть время, мы будем делать и одну реформу, и другую, и третью, кое-какие законы мы уже готовим, мы переходное правосудие над ним думаем, потому что оно сложное. По нашему уголовному кодексу половину людей можно судить в наших внутренних судах, не обращаясь к международным судам и к альтернативным трибуналам, которые там очень много можно рассмотреть нарушений по действующему уголовному кодексу. Надо просто, чтобы он заработал. Ну вот как-то я все-таки решила, что пора написать книжку «Апология Конституции». То есть очень простую, короткую книжку о теории конституционного процесса. Потому что выясняется, что подавляющее большинство граждан вообще не в курсе, а что это такое. Поэтому вдруг у нас появляются конституции, которые пишут все, кому не лень. А вопрос, а каждый ли может взять и сесть написать конституцию? Что? Нет, наверное, может. Но ты сначала пойми, что это за документ, в чем его система, что в нем должно быть. А вот сесть в кресло у камина и начертать некую модель власти, ну, не получится из этого конституции. Это будет размышление на тему некие философские.
А вот эта вот переходная история, это тоже на полгода? Переходное правосудие,
Ну,
переходное...
еще надо делать. Нет, переходное правосудие это долго.
Долго.
Нет, смотрите, переходное правосудие и изменение судебной системы это разные вещи. Это разные вещи. Вот доклад между местью и забвением, да, мы должны будем выбирать путь. Там нужно, да, будут люстрации, не будут люстрации. Кого мы привлекаем ответственности, кого мы освобождаем от ответственности, потому что как бы нарушителей-то чего-то многовато у нас образовалось. Мы что, их всех в тюрьму, этих бабушек из избирательных комиссий, хотя мне очень, я на них чудовищно зла. Чудовищно зла на всех этих мелких фальсификаторш, которые потом еще приходят в школу на урок и смотрят в глаза своим ученикам. Фу, какая гадость! Это просто, это причем очень тяжелое преступление.
Да, но
Вообще-то.
отметить, не все такие далеко, и мы знаем много достойных и учителей, и бабушек, да, которые там.
Конечно, знаю. Но тем не менее. Вот это вот там очень большое количество вопросов. Так что читайте доклад Дмитриевского, Бобринского «Между местью и забвением». Ужасно интересное чтение. Каждый его пункт еще надо прорабатывать и дорабатывать. Интереснейший документ, который мы пытаемся развивать по маленьким кусочкам. По маленьким кусочкам, потому что там огромное количество предметов для переходного правосудия. Об этом надо думать. А нас мало, у нас не хватает рабочих рук, я вот жалуюсь. Рабочих рук не хватает, присоединяйтесь к ним, к нам. Да, вот сейчас мы хотим, чтобы те депутаты муниципальные, депутаты разных уровней, которые уехали, присоединились бы к монтированию муниципальной реформы. Она нам очень нужна, без нее мы не можем придумать, какой у нас будет федерализм, потому что мы твердо уверены, что его теперь не сверху надо монтировать, а снизу. И, собственно,
Вы
Аркадий Кулич тоже
взаимодействуете
говорит.
с земским съездом? Прошу прощения, что перебила.
Ну, с депутатами Мирной России точно
Угу.
это точно взаимодействуем, потому что те, кто в России, им все-таки опасно этим заниматься. А вот те, кто уехал вынужденно, будучи преследуемым, то есть те изгнанники, им попроще этим заниматься, им менее опасно. Но, конечно, нужно будет аккуратно смотреть с теми людьми, которые остались в России, с ними все согласовывать. Но чтобы согласовывать, нужно абрис нарисовать, нужно хотя бы какой-то проект сделать, чтобы можно было его обсуждать. И вот этим мы, собственно, и занимаемся. Мы занимаемся, не хватает, повторяю, рабочих рук, жалуюсь, надо хвататься за все. Знаю, что юристам работа, конечно, будет. И с каждым днем, как эти Володины и Мироновы с орешками на пузе, боже, чем вот каждый день они принимают, что нам потом придется отменять. У меня прям душа болит. Отменять. Вот у них запрещалка никак не отваливается. Как бы у нас потом отменялка не отвалилась от усталости.
А Миронова нужно иллюстрировать?
А? Кого?
Миронова.
Миронова нужно наказывать. Наказывать его надо по Уголовному кодексу, потому что вот за все эти законы, они же заведомо умышленно неправосудные, неправовые. Эти люди, когда они участвуют в этом законодательном процессе, они это делают умышленно, они нарушают Конституцию умышленно, они все это прекрасно, ну, если не понимают, то обязаны понимать. Незнание закона в данном случае их от ответственности не освобождает. Поэтому эти люди должны нести ответственность. А люстрировать большой вопрос, какая-то часть люстрации, безусловно, видимо, уже нам ее не избежать, но какой объем этих люстраций будет, потому что как только мы кого-то люстрируем, мы создаем себе группу агрессивных противников, а у них сейчас еще и оружия будет довольно много по результатам военных действий.
О, да.
То есть хочется довести это до гражданской войны. Поэтому это надо думать, взвешивать на очень точных аптекарских весах. Конечно, будут и ошибки, будут, ну, сразу их не избежать, но чтобы их было поменьше. Очень-очень много работать. И
Да.
спасибо. Здесь об этом с вами можем поговорить, конечно, огромное.
Да, Елена Анатольевна, и тем более зритель наш интересует. Гриша Акопян несколько раз задавал, прошу прощения, Григорий, что пропустила ваш вопрос. Елена, здравствуйте. Разрабатывается ли сейчас новый проект федеративного устройства России? Если да, то какой он? Ну, Елена, мне кажется, Анатольевна частично об этом сказала.
Сказала, мы начинаем с муниципальной реформы и
Вот.
перераспределение полномочий не сверху вниз по остаточному принципу, а наоборот, снизу вверх, где центру остаются по остаточному принципу полномочия. Тогда заработает федерализм.
Елена Лукьянова в председателя Конституционного суда, пишет наш зритель.
Я хочу, я в ЦИК, я в ЦИК, пожалуйста, дайте мне провести эти выборы. Вот на место Александры я на один раз так и быть на одни свободные справедливые выборы соглашусь. А дальше буду продолжать быть экспертом, сажать цветы и собирать грибы.
Ух, будем ждать этого момента. Спасибо большое, Елена Анатольевна. Друзья, напомню, что у нас в гостях была доктор юридических наук и профессор Свободного университета Елена Анатольевна Лукьянова. Спасибо большое еще раз за беседу. Иван Самойлов за режиссерским пультом. Меня зовут Евгения Родионова. И напомню, что сегодня через час буквально выйдет Екатерина Шульман, Максим Курников с традиционной программой «Статус», где тоже они традиционно обсуждают законопроекты очередные, которые нужно будет потом Елене Анатольевне отменять со своими коллегами. Поэтому ни в коем случае не пропустите. А мы с вами увидимся уже в пятницу, наверное. До скорых встреч. Пока.